Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Антипасхи и беседу Евгения Данилова с музыкальным руководителем ансамбля Дмитрия Покровского Марией Нефедовой и режиссером ансамбля Ольгой Юкечевой.
Христос воскрес! Сегодня, в день Антипасхи, Святая Церковь вспоминает апостола Фому. Этот день его памяти, и всегда в это воскресенье читается Евангелие о том, как Господь сначала явился дверям затворенным ученикам в отсутствие Фомы. И когда они ему рассказали, что видели Господа, он сказал, что пока не увижу на его теле ран от гвоздей, не вложу туда свои персты, чтобы убедиться, что это не дух, а реальная плоть, я не смогу в это поверить. И вот какая великая милость Божия. Господь дал ему эту возможность. Явился во второй раз, когда уже Фома был с ними, и говорит, ну давай, вот мои руки, вот мои ребра, ты можешь вложить. Но Фоме уже это не потребовалось. Он исповедал его Господом и обрадовался, возликовал вместе с остальными апостолами. Фома первый раз поступил как дитя. И вообще все апостолы, они были людьми такими, ну, неискушенными, простодушными. Всегда без всякого лукавства говорили то, что думают. Потому что они жили в таких условиях, их окружали в жизни простые рыбаки, вот, но они так привыкли говорить то, что есть, и говорить то, что думают. Это одна из причин, почему Господь именно их избрал для проповеди Евангелия, потому что ум их был прямой, простой и не лукавый. А остальное, как Господь сказал, все приложится. И даже то, что Фома сначала не поверил, это он сказал, как часто дети говорят, просто по чувству зависти, что вот этим его братьям досталось видеть, а ему нет. Поэтому он стал отрицать, чтобы как-то уравновесить это. И когда Господь явился, ему это не понадобилось. Какой из этого эпизода мы можем взять себе назидание? Потому что недаром Святая Церковь уделяет ему, этому событию священной евангельской истории, такое большое значение. В том, что Христос воскрес, каждый человек, живущий на земле, может убедиться. Но это нужно самому человеку захотеть. Преодолеть свою косность, свое равнодушие, свое нелюбопытство. Вот Фома этого очень захотел. И Господь ему дал. Поэтому каждый человек, который ищет спасения, он обязательно придет ко Христу. Вот мы помним Богатый юноша однажды пришел к Спасителю и говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь ему сказал о том, что вот в данном случае для него нужно продать свое имение, отдать нищим и следовать за ним. Для каждого человека у Господа есть свое слово, потому что у каждого человека есть какая-то своя преграда для пути в вечную жизнь. И каждый человек в течение своей жизни должен увидеть эту преграду и преодолеть. Вот эта преграда называется грехом. Грехи бывают явные, а бывают они сокрыты от человека. А бывает, что человек сам себя оправдывает в грехе. И возникает между человеком и Богом, между человеком и его спасением вот такое препятствие. И Господь готов разрушить это препятствие. Если препятствие такое внешнее, как в случае с Фомой, Господь легко его разрушает. Но чаще всего бывает препятствие внутреннее. И самое главное препятствие – это отсутствие желания спасения своей души. То есть та ситуация, когда душа погружена в грех, к сожалению, большинство людей вполне устраивает. И в результате они не беспокоятся ни о том, что придет час умирать, совершенно не беспокоятся, что будет с их душой. Совершенно не озабочены тем, что придется ответ держать не только за все свои поступки, но и даже и за слова. Потому что если вот это все, так сказать, развернуть, показать человеку, то человек, конечно, ужаснется. Вот. Ну и, конечно, по маловерию. Потому что, к сожалению, в силу нашей погруженности в грех, мы как глухие к словам Христа Спасителя. Он нам говорит, а нас это как-то до глубины души не доходит. Вот грех как-то делает душу глухой. Как же мы можем это оживить? Только постоянным покаянием, постоянным чтением Священного Писания, постоянным причащением святых Христовых тайн и, конечно, молитвой к Богу о спасении. Если будем это совершать, то постепенно наша душа будет оттаивать. Благословение Господне на вас, так у благодатью человека любим, всегда непресно и во веки веков.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Антипасхи святого апостола Фомы. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Мария Нефедова, музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского, и Ольга Юкечева, режиссер ансамбля. Добрый день, Мария. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте. Добрый день.
Я хотел бы сказать, что ансамбль Дмитрия Покровского, он очень давно уже существует, 73-го года, знаменитый коллектив, который сохраняет русскую песню, сохраняет русскую традицию, русскую этнику. И, в общем-то говоря, многие, конечно, прекрасно знают работы коллектива. Тем не менее, нельзя сказать о том, что вот эти вот номера активно ротируются на наших крупных радиостанциях, на наших телевизионных каналах, попадают в прайм. Скажите, Мария, скажите, Ольга, как сегодня складывается жизнь ансамбля Дмитрия Покровского и что он на сегодняшний день из себя представляет? Потому что самого Дмитрия Покровского уже, к сожалению, нет с нами. В 96-м году он скончался в достаточно молодом возрасте. Очень жаль, что не продолжается его творческая деятельность. Но это все показывает, что русские таланты не задерживаются в России, уходят молодыми. Но как сегодня складывается судьба ансамбля Дмитрия Покровского?
Знаете, сейчас ансамбль Дмитрия Покровского готовится встретить свое 40-летие. Достаточно скромный юбилей по нынешним меркам, но, тем не менее, это очень значительная дата, тем более, что ансамбль стал первым коллективом, который вынес на профессиональную сцену настоящую народную музыку. И мы вот все эти годы, которые прошли уже после смерти Дмитрия Викторовича, стараемся сделать так, чтобы ансамбль не терял своего не только уровня, но и своей значимости в культурной жизни России. Мы продолжаем идти, в общем-то, тем же самым путем, который был намечен Покровским, развиваться в тех же направлениях. Мы всегда рады приглашать наших слушателей на наши концерты в Дом музыки, в залы Московской филармонии, в другие замечательные залы Москвы, такие как Дом ученых, Дом художника.
И еще интеллигенция, вот остатки нашей интеллигенции концентрируются. Есть ли сайт, где можно узнать о ваших мероприятиях?
Есть, конечно, сайт. Достаточно набрать в поисковике ансамбль Дмитрия Покровского, и сразу первый же сайт, который будет, это будет наш сайт. На нем так и написано: официальный сайт ансамбля Покровского. Там есть все анонсы наших ближайших премьер и наших регулярных концертов.
Какая-то новая программа сейчас делается вами, непосредственно связанная с юбилеем? И куда вообще музыкальное развитие, вектор этого развития направлен на сегодняшний день? Ну, мы подробнее, наверное, чуть позже об этом поговорим, но все же ответьте на этот вопрос, Ольга.
Ну, как сказала Маша, мы продолжаем развивать все те направления, которые были заложены творчеством уже самого Дмитрия Викторовича. То есть мы ездим в экспедиции, продолжаем ездить, петь и исполнять музыку, которая сохраняется в деревнях, восстанавливать те записи, которые у нас были, и реконструировать то, что мы находим в каких-то сборниках, потому что мы знаем традиции, существующие до сих пор в различных регионах России. Мы поем современную музыку, то есть ту музыку, которую пишут для нас композиторы, а над сказать, и мы, в общем-то, очень этим гордимся, что для нас, конкретно для ансамбля Покровского, пишется достаточно много музыки современными композиторами, особенно теми, кто знает наши возможности вокальные. Ну и театральное направление, которое у нас тоже существовало, оно продолжает развиваться. Поэтому в этом сезоне, который знаменует 40-летие нашего коллектива, мы хотим представить зрителям три премьеры, одна из которых посвящена тоже юбилейному году, это 1812 год, войне 1812 года, называется это «Романс в письмах». Здесь будет, в общем, такая отчасти театрализация. Вторая премьера – это сказки, где будут представлены не только сказки этнографические, но и авторские сказки, и будет исполнено произведение, написанное современным композитором Владимиром Николаевым для ансамбля по сказкам Пушкина. И третья премьера, мы надеемся, она состоится, за которую мы больше всего болеем и на которую больше всего надеемся, именно как на вещь, которая должна прозвучать, наверное, тоже очень важно не только для ансамбля, но и, мы надеемся, для России. Это «Слово о полку Игореве», которое пишется для нас одним из композиторов.
Это такой вокальный вариант, да, акапелла?
Нет, с музыкантами, с коллективом тоже очень интересным. Говорить много пока мы об этом не будем, дабы не сглазить. Но мы надеемся на эту премьеру, как на нечто такое тоже, на новую ступень для коллектива в частности.
А сколько сейчас у вас музыкантов, сколько людей, которые поют на сцене, что это за артисты? Расскажите немножко про них.
Сейчас у нас в коллективе 12 человек. В общем-то, это такая оптимальная цифра исполнителей, которые могут быть одновременно на сцене и при этом взаимодействовать друг с другом так, чтобы слушатель мог видеть и слышать вот всю гамму разнообразных тембров, нюансов, оттенков, эмоций и индивидуальных каких-то характеров в каждой песне. Но, безусловно, не каждая песня поется всем составом, есть и более камерные. Какие-то есть отдельные мужские, женские и смешанные. Это все зависит от жанра, от характера песни, от ситуации, в которой она исполняется. Надо сказать, что у нас 10, даже больше, только фольклорных программ, которые содержат в себе аутентичные музыкальные образцы. Не говоря о том уже, что вот мы, только что сказала Ольга, мы еще работаем и с современной авторской музыкой, и с классической, таким как Стравинский.
Я понял. Скажите, ведь вы, как ни странно, являетесь не только руководителями ансамбля Дмитрия Покровского, но и сами люди поющие. Участвуете ли вы в концертах? Насколько активно участвуете? И, может быть, какое-то произведение, связанное с древностью, с Древней Русью, языческое или же христианское, из русских духовных стихов, может быть, что-то могли бы нам показать?
Мы, безусловно, участвуем в сценических постановках, потому что, собственно, это было наше первоначальное предназначение в этом коллективе, когда Дмитрий Викторович еще был жив, и он нас с Машей брал в этот коллектив. Но постепенно он нам стал доверять какие-то вещи, собственно, которые после того, как его не стало, мы и продолжаем выполнять в этом коллективе. Наверное, просто с гораздо большей нагрузкой. Ну и самим, естественно, приходится какие-то идеи аккумулировать и, значит, воплощать их на сцене.
А что мы тогда послушаем?
Вы хотите сейчас, чтобы прозвучал какой-то из русских духовных стихов, или, может быть, мы отправимся куда-нибудь в более древние времена?
Ну, давайте вначале мы в более древние времена отправимся к Руси еще, может быть, языческой, или той Руси, которая только была крещена, но был период, конечно, когда смешивались разные потоки. После того, как мы послушаем, мне бы хотелось поговорить о том, откуда появляются эти произведения, этот жанр у ансамбля Дмитрия Покровского, где вы находите эти произведения. Вначале представьте, что сейчас прозвучит.
Сейчас прозвучит языческая обрядовая песня, которая интересна тем, что ее можно записать, и ее и ей подобные песни можно до сих пор записать в деревнях Полесья. Это будет песня «Стрела».
Мария, ну, я возвращаюсь к моему вопросу, откуда, как собирается репертуар, ведь еще в советские времена, когда многое у нас запрещалось, было давление цензуры, тогдашней советской идеологии, тем не менее, различные фольклорные коллективы, вот Поздеева Ира такая была фольклористка, не знаю ее судьбу, наверное, она и сейчас существует, и фольклористы из МГУ, они ездили в глубинку России, собирали, записывали эти очень интересные песни, которые переходили из поколения в поколение. А имеете ли вы доступ к этому собранию МГУ или к другим коллекциям? И каковы еще пути обретения вот этих вот произведений? Я бы хотел сказать нашим радиослушателям, что без ансамбля Покровского это все, может быть, было бы обречено на гибель, на забвение. Потому что уходят люди, и все, никому не передаются иногда эти произведения, и они просто теряются, утрачиваются.
Когда-то в самом конце 70-х годов, начале 80-х, ансамбль Дмитрия Покровского своим личным примером собирательства и многочисленных экспедиций породил вот это вот фольклорное движение и интерес к настоящему фольклору не только в крупных городах России, не только в самой России, но и по многим, во всяком случае, зарубежным странам, такие как Болгария, Эстония, Финляндия, Америка, Швеция, приезжали и обменивались опытом фольклористы из разных стран, встречались в ансамбле. И ансамбль накопил огромный архив, и мы до сих пор пользуемся еще своим до конца неисчерпанным архивом записей и продолжаем ездить в многочисленные экспедиции. Нам, несмотря на большие трудности, которые сопутствуют этому процессу, все-таки удается регулярно ездить
туда. Мария, а вот все-таки в толще народной, в глубинке до сих пор сохраняются какие-то неизведанные образцы и языческих вот этих вот песнопений, и русских духовных стихов? Это все существует, потому что мне кажется, что вот эта зловонная жижа, которая хлещет с наших, так сказать, телеканалов часто, она просто, ну, нефтяной разлив, по сути дела, произошел. И эта нефть, она уничтожила все, что было. Или я ошибаюсь, или все живо, тем не менее.
Ну, безусловно, такой процесс, конечно, идет, и средства массовой информации делают свое дело, но это процесс, который, к сожалению, уже остановить невозможно. Но русская культура традиционная, она имеет такое замечательное свойство к самовосстановлению, саморегуляции. И, слава богу, пока еще в деревнях можно встретить людей-хранителей, и не только хранителей, но и тех людей, которые развивают. Безусловно, уходят какие-то жанры, но сохраняется традиция исполнения, и на старые мелодии, которые продолжают жить где-то подспудно в генетической памяти, кладутся, может быть, новые слова, может быть, какие-то происходят заимствования из уже современной жизни. Так или иначе, народная культура и вбирает в себя это, и аккумулирует, и приспосабливается, все равно выживая. И вот, несмотря на все это, действительно, до сих пор еще живут фрагменты и обрядов. Это удивительно, что в наше время можно встретить еще какие-то вещи, дошедшие до нас из глубокой древности.
Да, удивительно, конечно, что все это существует, сохраняется. Я бы хотел спросить, сколько у вас в репертуаре русских духовных стихов, и, может быть, мы, прежде чем об этом говорить, что-то поставим из вот этих произведений.
Ну, говорить о количестве духовных стихов даже трудно, потому что у нас их довольно много. У нас целая программа духовных стихов, еще целая программа всевозможных былин и быличек, я не знаю, как можно назвать, эпических, исторических песен, которые тоже практически как духовные стихи уже
существуют,
потому что несут в себе некие исторические и апокрифические мотивы.
Что мы сейчас будем слушать?
Ну, давайте послушаем духовный стих «Как состарился человече».
Хорошо, поставьте нам, пожалуйста, это произведение. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня руководители ансамбля Дмитрия Покровского, музыкальный руководитель Мария Нефедова и режиссер ансамбля Ольга Юкечева. Да, замечательное произведение, действительно есть сила и глубина. А как появился этот жанр? Не все ведь наши радиослушатели знают вот эти вот акапельно исполняемые произведения. Есть разные предположения, как это возникло. И калики-перехожие их сочиняли, перемещаясь из одного населенного пункта в другой, и монахи. И зачастую эти произведения, они очень длинные. Иногда одна песня может исполняться 20-30 минут. Ваши произведения, которые вы поете, это какой-то уменьшенный вариант для концертного исполнения, или вы отбираете все-таки более короткие?
Нет, безусловно, это сильно сокращенные варианты песен и духовных стихов, потому что если мы ставим своей задачей показать все разнообразие искусства, музыкального и литературного искусства, поэтического народа, показать всю полноту и всю широту охвата, допустим, даже в рамках какого-то одного жанра, то мы не можем посвящать 20 минут только одному какому-то духовному стиху, хотя вполне возможно. У нас есть былины, у нас есть духовные стихи, которые мы можем при желании спеть и в течение тех же 20 минут, если мы споем полный текст.
Может быть, что-то еще из этих произведений мы поставим? Что у вас есть в репертуаре из русских духовных стихов?
Можно я еще скажу о такой вещи? В общем-то, всегда при появлении христианства на Руси была музыка абсолютно разная, то есть та, которая была предназначена для богослужения конкретно, и музыка, которая выходила за пределы храма, и если, допустим, сейчас мы развлекаемся тем, что мы смотрим очень часто телевизор, слушаем там радио, музыку, то развлечение на Руси раньше было такое. Люди собирались и могли как-то вместе попеть, поплясать в праздники, но были вот эти мастера, профессионалы, которые брали на себя такую ответственность за сочинение стихов и перекладывание тем, которые звучали в молитвах или жития святых, перекладывались так, чтобы народу рассказывать и просвещать народ именно вот этими духовными стихами. И эти истории такие, немножко поэтизированные, рассказывающиеся как сказки, с какими-то немножко вымыслами, они вот выносились на площади именно этими поэтами-сказителями, которые очень часто сопровождали свое пение, игрой или на лире, на гуслях, и таким образом развлекали народ. Народ мог сидеть и часами слушать эти истории и сказки. Сейчас, если говорить о том, что происходит у нас на сцене, конечно, при том ритме жизни и при том нашем большом желании показать весь спектр того, что мы знаем и умеем в разных стилях, именно духовных стихов даже, допустим, или исторических песен, или былин, то, конечно, нам приходится, к сожалению, сокращать. Но мы стараемся хотя бы историю всю передать, ту, которая...
Всю канву сохранить. Да. А что сейчас мы послушаем из русских духовных стихов?
Ну, вот давайте как раз в сопровождении лиры будет исполнен духовный стих «Дороженька».
Хорошо. Духовный стих «Дороженька» в исполнении артистов из ансамбля Дмитрия Покровского.
Yeah.
меня такой будет вопрос. Вот те музыкальные инструменты, которые применялись, в частности, лира, в средние века, насколько они широко были употребительны, сегодня некоторые исполнители восстанавливают, так сказать, аутентичное звучание. Я имею в виду Елену Фролову, которая использует гусли, и у нее в записях русских духовных стихов применен этот инструмент. Насколько часто вы используете какие-то совершенно забытые сегодня инструменты?
Ну вот если говорить о колесной лире, которая сейчас прозвучала, в частности, то это инструмент, который как раз именно в средние века был чрезвычайно распространен на территории очень большой и пришел к нам из Западной Европы. И стал сразу же необыкновенно популярным, поскольку мог сопровождать исполнителя в любой ситуации, и он поддерживал голос, и был помощником и союзником певца. Поэтому как раз колесная лира в духовном стихе очень уместна.
А вот бандура на Украине или же гусли, вы к таким инструментам прибегаете?
К бандуре не прибегаем, потому что это действительно украинская абсолютная история, уходящая тоже в Польшу куда-то. Хотя колесная лира пришла на территорию Смоленщины, Украины, Полесья, а именно из Польши. Но как-то вот прижилась колесная лира на этой территории лучше, чем, допустим, бандура. Поэтому бандуру мы не используем. У нас на территории России практически не было. Но гусли, безусловно, это уже север, новгородская традиция. Вот она туда распространялась. Эта традиция, вот она существует. Гусли мы также пытаемся изучать и по мере возможности использовать в тех жанрах, в которых гусли употреблялись. Соответственно, и переносим все эти инструменты в современную музыку, которая тем или иным образом напоминает те жанры, в которых эти инструменты использовались. Как краска, это, безусловно, нами используется всегда.
У меня такой вопрос к нашим гостям. Все-таки вы делаете какие-то стилизации, элементы аранжировок, когда речь заходит о древних произведениях, которые были созданы, может быть, там в 17, 16, 15 веке? И насколько это необходимо? Потому что то, что делают, допустим, группы Кадышевой там, или Бабкиной иногда, ну, не всем это нравится с точки зрения сохранения вот духа, который когда-то был присущ этим произведениям. Вот это современное эстрадные варианты, не уничтожают ли они русский национальный дух?
То, что касается осовременивания, которое можно понимать в очень разных смыслах, это отдельный долгий разговор. А вот то, что касается нашего подхода к исполнению, в частности, вот тех же духовных стихов или каких-то песен, которые мы выносим на сцену, первое, мы стараемся, во-первых, петь большей частью то, что слышали сами, или то, что записано было в наших же экспедициях вот нашими артистами, то, к чему мы сами прикоснулись. А второй принцип, если мы по какой-то причине берем песню, которая нам нужна, и мы знаем, откуда она точно, какой традиции принадлежит, то мы, естественно, ее стараемся исполнить в рамках той традиции, в которой она существовала и существует. Поскольку мы изучаем разные традиции, стили исполнительства, то мы в этом достаточно свободно уже ориентируемся за все это время, уже какой-то приобретен опыт.
Сложились подходы.
Подходы. И поэтому мы стараемся это делать так, чтобы это все было как можно более естественно и приближено к той ситуации, в которой это могло существовать.
Ну да, потому что это сложная задача, приходится как бы между Сциллой и Харибдой передвигаться, и Сциллой необходимость сохранить аутентичность, и, с другой стороны, нужно понимать, что современный слушатель, он далек от всего этого, его ухо уже совершенно иные ритмы и мелодии воспринимает.
Нет, вот здесь я не совсем соглашусь с вами, потому что пока нам вряд ли придет в голову обрамлять какой-то шедевр народной музыки в современные ритмы. Тем более, если речь идет о каких-то таких строгих жанрах, и укладывать их в рамки такой вот танцевальной музыки, это тогда просто называется уже другой жанр. Это уже будет не фольклор, не народная музыка как таковая, это уже будет то, что называется...
Это этнопоп, да, по-моему?
Ну, это вот можно по-разному назвать, но это уже чуть-чуть не то.
Что мы сейчас поставим, что услышат наши радиослушатели?
Мы хотим сейчас немножечко уже отойти от, собственно, духовного стиха и перейти к другим жанрам. И вот сейчас прозвучит одна, пожалуй, из самых популярных в очень разных областях России и известная во многих вариантах и даже в творчестве классических певцов и исполнителей песня «Вниз по матушке по Волге».
Yeah. долею.
Замечательное произведение прозвучало «Вниз по матушке, по Волге». Но я бы хотел, чтобы мы вернулись немножко к духовному жанру. Вот колядки, которые многие слышали, многие исполняют в определенный период времени. Есть ли такие произведения в вашем репертуаре? И расскажите, пожалуйста, что они из себя представляют, что это за песня?
То, что вы, как я понимаю, назвали колядками, можно разделить, в общем-то, строго говоря, еще на два жанра. Это христославия, которые пелись в первую неделю рождественскую, когда именно от Рождества до Святого Василия. То есть Христа здесь славили. И, в общем-то, колядки тоже пелись, но это как бы идет черед такой. Сначала приходили к дому, пели христославие, то есть пели славу Христу, а потом уже, когда за это одаривали, пели колядку хозяевам, где просили вознаградить их за ту песенку, за то христославие, которое спели. И вот если хорошо вознаграждали, то пели, естественно, благодарственную колядку, а если хозяева, ну, чем-то не угодили пришедшим, то их ругали, и такие колядки тоже существовали. Кроме того, существовали колядки, ну, это уже более поздний такой жанр, в которых, например, распевались практически игровые песенки. Их устраивали тоже во дворах, когда приходили, таким образом затягивая и всех хозяев, и домочадцев в круг какой-то танцевальный. Вот, поэтому вот такой этот жанр, да, конечно, существует у нас. В нашем репертуаре есть одна из таких колядок, которая напоминает собой игровую такую песенку, историю, когда вопрос-ответ, вопрос-ответ. И мы сейчас можем послушать ее, она у нас записана на одном из дисков. «Бабушка Варварушка».
Хорошо. Итак, «Бабушка Варварушка». Замечательные произведения, замечательные голоса. Напоминаю, что у нас в гостях Мария Нефедова, музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского, и Ольга Юкечева, режиссер ансамбля. И у меня будет все-таки такой вопрос, который я не могу не задать. В годы перестройки довольно большим тиражом вышли две книжки, «Голубиная книга», еще одна, где были собраны русские духовные стихи. Они многие годы не издавались, но все-таки были напечатаны. И когда я стал внимательно изучать эти два сборника, то понял с удивлением, что 90% того материала, который там содержится, это такая фантастика в народном сознании, преломленные представления о праздниках христианских, о Иисусе Христе, о Матери Божьей, о святых и так далее, и так далее, и так далее. Вот те песни, которые исполняют современные наши представители русской духовной песни, Лена Александровна Михайлова, Анна Бекулова и многие другие люди, они все-таки проводят определенный отбор. Они отбирают те песни, которые, можно сказать, канонические. Но ведь большая часть этих произведений, их сочинял народ, они совершенно не канонические. Вот как вы разрешаете эту проблему, когда отбираете? Потому что допустима ли такая вот фантастика? Иногда замечательно есть произведения, но все-таки фантазии на духовные темы, в какой степени, на ваш взгляд, они допустимы? И надо ли вот эти произведения восстанавливать и исполнять?
Вы знаете, надо сказать о том, что вообще практически все духовные стихи... Что такое духовный стих? Это народная песня с духовным содержанием. Они практически все апокрифичны. То есть по-своему очень живописно и с большой долей фантазии трактуют тот или иной сюжет, который взят из Библии. Ну, да, и это не просто допустимо, это обязательно. Потому что духовный стих, он не поется непосредственно на службе. Есть конфессии, которые в службах используют просто канонический текст. Открывается молитвенник, читается текст и поется псалом. Но это не называется духовным стихом в православии, это немножечко другой.
Ну, стих-то стиху рознь, понимаете, есть стих, который выдержан в рамках канона.
Что значит вот в рамках канона?
Вот то этот есть он канон соответствует, понимаете, неким установкам, какие? Которые мы можем узнать, допустим, из того же Писания или из Священного Предания.
Все
да?
равно любая история, она обрастает какими-то подробностями, характерными для того или иного региона. И это очень давняя история исполнительства, потому что ведь духовные стихи и былины, они передавались из уст в уста. Это абсолютно народное творчество, и сам этот жанр возник из контаминации сказки, былины, предания, личных впечатлений, фантазии. И вот именно тем и хорош духовный стих, что он сохраняет в себе истинную веру и правдивое ядро какой-то истории библейской, канонической, и в то же самое время обогащен личным участием человека, личным подключением и его творческим началом.
И еще самое главное, вот эта вот вера русского человека в чудо, и каждый, собственно говоря, канонический текст, он заключает в себе элемент чуда.
Очень большая искренность,
и поэтому,
конечно,
человек, он как бы, вот его эта вера, она трансформируется и как бы еще гипертрофируется именно в том, что он начинает на одно чудо еще свое чудо придумывать. И вот эти райские кущи у него вырастают до неимоверных вот размеров. И это как раз норма человеческого сознания русского человека, который сочиняет. Вот здесь вот есть самый основной элемент творчества народного, когда каждый человек, к которому доходит стих, как мы понимаем, духовный, вот уже с каким-то содержанием, новый творец, который передает этот элемент, это именно произведение следующему поколению, он должен внести свою какую-то вот лепту. Вот оно и обрастает, и получается, это нормально, это закономерная абсолютная история, когда духовный стих.
Ну да, но нужно просто понимать этот жанр, я к этому призываю наших радиослушателей, что это никакая не ересь, это вот взгляд как бы автора, авторское прочтение человека, который жил в средние века, зачастую там совершенно иное сознание было, совершенно иной менталитет был у людей, и это нужно понимать, просто эти произведения вот дожили до наших дней, и восстанавливается, возрождается благодаря, в частности, ансамблю Дмитрия Покровского. Что мы сейчас послушаем?
Мы сейчас можем послушать замечательный образец еще одного такого жанра сказительного, если можно так выразиться, это былина. Образцы былин сейчас практически невозможно уже встретить в таком вот в полном бытовом...
В древнем варианте, да?
Не то, что даже в относительно недавнем варианте, даже в варианте уже 19 и начала 20 веков уже очень сложно. Но все равно какие-то элементы, какие-то фрагменты из вот этих вот канонических когда-то текстов былин до сих пор можно случайно встретить даже вот в песнях другого жанра, потому что это тоже был один из самых любимых в народе и популярных жанров. Мы сейчас послушаем фрагмент былины об Илье Муромце «Ой, да не близко от города недалеко».
Ой, да не близко от города недалеко, уже не недалеко от Киева за 12 верст. Там ожили давно старые богатыри, караулили, хранили засоленные Киевежа. Не видали они никого, не пешего, не прохожего, уже за не проезжего. Они серые, вот а Бога там не прорыскивал, они черные медведи там не прохеживал. Их и было 12 богатырей, за старшего было да Илья Муромец. Куда ни мы было, само соме да Колыбанович. Алеша был у него в описании, удобрение было у него в руках, кабы мисс, которая понюшка, чашечки и ложечки мыл, чашки и ложечки мыл за поварюночки, да вставает старое на поутру. Доставая старое подозорную трубочку, он смотрит по ту сторону под западню, как будто бы достает его ледяные. Он смотрит по ту сторону под северну, как будто бы достает до моря синюю. Он смотрит по ту сторону восточную, как будто бы достает леса дремучая. Он смотрит по ту сторону в обедничину, как будто бы достает до поля чистовую.
Замечательное произведение. И у меня будет такой вопрос. Что вы еще делаете в плане вот возрождения, восстановления старинных русских песен? И что еще есть в вашем репертуаре вот из этого направления?
Самое интересное в народном искусстве, в народном творчестве, это то, что оно дает жизнь искусству современному. И любая по-настоящему хорошая современная авторская музыка, она, безусловно, своими корнями уходит очень-очень далеко и зиждется вот как раз на той самой нашей неизбывной народной традиционной культуре. И это очень хорошо понимали лучшие композиторы, классики, к творчеству которых мы неоднократно обращаемся. Вот, в частности, Игорь Федорович Стравинский, который в нашем ансамбле любим и исполняем очень часто, обратился к народной культуре в свой так называемый русский период, это как раз период написания им «Свадебки», которая, опять же, есть в репертуаре ансамбля Покровского еще с 1994 года. И в этот же период была написана и «Весна священная», и «Жар птица». И были написаны Стравинским несколько циклов на народные тексты. Так же, как «Свадебки», он подбирал их самостоятельно из сборников фольклорных аутентичных текстов, тогда существовавших, это в основном Афанасьев, и сам подбирал, естественно, на основе своего слухового опыта и гениального композиторского чутья. И мы можем сейчас продемонстрировать одну или две маленьких песенки из его цикла «Подблюдные песни» на народные тексты. Что такое подблюдные песни? Это песни, которые пелись девушками во время святочных гаданий. Подблюдами они называются, потому что кольца, на которые гадали, складывались в блюдо с водой и оттуда по одному вытаскивались. И вот такие коротенькие песенки обрядовые, четыре из них Игорь Федорович Стравинский взял и сделал вот такой цикл «Подблюдные песни».
Хорошо, поставьте нам, пожалуйста, эти записи. В завершении разговора, к сожалению, эфирное время наше ограничено. Я бы хотел задать такой вопрос. Каково отношение людей к ансамблю, к вашему творчеству, к вашим циклам, которые вы представляете на концертах? Потому что, к сожалению, мы же не видим все это. Но есть интернет, это подспорье, он мало распространен в России, к сожалению. Есть люди, которые вообще не знают, что это такое. А центральные телеканалы, они не шибко обращаются. Вот есть, правда, проект «Бурановские бабушки», такая этностилизация. Задам вопрос, кстати, как вы относитесь к Варваре, к бурановским бабушкам, к Кадышевой, к Бабкиной, к вашим, в общем, коллегам, которые по той же Ниве ходят. И как к вам относятся люди? Насколько этот жанр сегодня востребован? Ведь все сделано для того, чтобы нас отлучить от великой русской духовной культуры, от русской песни, от всего того, чем русский национальный дух, в общем-то, жив.
Вы знаете, нам трудно называть этих исполнителей своими коллегами, потому что мы принципиально занимаемся разными вещами, потому что они берут, ну, скажем так, образцы народных песен какие-то и используют их в своих целях. Мы занимаемся совершенно другим, мы не обрабатываем в той степени, в которой они. А то, что сделали наши продюсеры с бурановскими бабушками, на наш, вот с Машей в частности, взгляд, это просто полное безобразие. И взяли замечательных старушек, которые очень хорошо знают свою традицию, поют ее, несут ее у себя там где-то на родине, и явно молодежь слышала, как они это делают. И вот вместо того, чтобы вынести на сцену то, как они это делают, зачем их... Даже дело не воссовременили, зачем их заставили петь на языке, который им вообще недоступен, непонятен и не нужен. Они, конечно, это с удовольствием делают, потому что, ну, это говорит о том, что, безусловно, современная музыка входит в нашу жизнь, точно так же она в их жизнь вошла, но это совершенно не значит, что они запели бы вот в той ситуации обрядовой, которая существовала у них в деревне. Они могут это петь для себя, просто, ну, выносить это на сцену, зачем было?
Ну, то, что это втягивается в сферу шоу-бизнеса, говорит, конечно, на кризисе, что попса вот это всем уже настолько надоело, и что пытаются продюсеры как-то вот зарабатывать еще и на народной песне с переменным успехом. Мне кажется, в этом еще причина. Да, идет такая спекуляция определенная.
Воздастся за все, называется всем. Ну, как относятся к нам, я думаю, что тоже есть, наверное, люди, которые принимают творчество ансамбля Покровского, кто-то не воспринимает, при том разнообразии, которое представляет представлена сейчас всем слушателям, наверное, это нормально. В общем-то, ансамбль Покровского всегда был достаточно элитным, ну уж извините за такое слово, и ходила к нам на концерты публика избранная, мы считаем, которая могла действительно сидеть целый вечер, то есть за полтора часа прослушать всего лишь 6 лирических песен или былин и уйти совершенно спокойно, получив от этого большое наслаждение, вот, и которым не нужно было там в барабаны бить и на гитарах струны рвать. Поэтому сейчас тоже нам кажется, что к нам приходит публика достаточно интеллигентная, которая в состоянии слушать музыку, потому что мы себя все-таки прежде всего позиционируем как ансамбль музыкантов, профессиональных музыкантов, которые прежде всего изучают музыкальную традиционную культуру и стараются показать именно ее разнообразие, и, конечно же, поэтическую, но это все-таки слово для нас, наверное, идет вторым планом. Ну, это я, конечно, утрирую, потому что все это воедино связано, но мы себя позиционируем как музыканты прежде всего.
Скажите, какую песню мы поставим уже на завершение разговора и несколько слов про это произведение?
Но мы еще не коснулись такой стороны нашего репертуара, как церковная музыка, и этот жанр у нас тоже представлен в творчестве. И сейчас мы хотим поставить одну из, пожалуй, наиболее близких и знакомых на ухо современного слушателя именно церковных песнопений.
Хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения были музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефедова и режиссер ансамбля Ольга Юкечева. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.